Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда», которую мы посвятим резонансному ДТП на Новом Арбате. Я напомню, тогда автомобиль, который принадлежит Федеральной службе безопасности, сбил автоинспектора. Вот прошло два дня с момента этого ДТП. Мы пока ничего не знаем о возбуждении уголовного дела. И заявляя сегодня эту тему нашей сегодняшней программы, мы по двум причинам. Первое, это такой журналистский долг, потому что случилось резонансное происшествие, и мы не хотим, чтобы оно уходило куда-то от взгляда, от взора общественности, от внимания общественности. Ну и второе, конечно, по этому происшествию есть определенные вопросы, которые мы попытаемся сегодня разобрать, и в этом нам поможет адвокат Сурен Аванесян. Здравствуйте, Сурен Аганесович.
Здравствуйте.
И с нами на связь еще выйдет правозащитник, член московской хельсинской группы Валерий Борщев. Мы ему будем звонить как раз сейчас по телефону для того, чтобы прояснить вот самый главный вопрос, который у нас возникает, когда случаются подобные происшествия. Вообще вот система, если грубо подойти, преступление, а потом наказание в Российской Федерации, она работает или нет? Вот, Сурен Аганесович.
Знаете, в некоторых случаях эта система работает, в некоторых случаях эта система дает сбой. Да? И здесь проблема не в отсутствии законодательной базы, а все-таки больше в человеческом факторе, конечно.
Дает сбой по каким-то понятным причинам или всегда по субъективным каким-то?
Ну, по субъективным, понятным причинам.
Это как? Думаю, да, это вот что... если задействован сотрудник Федеральной службы безопасности, то мы мгновенно уже подозреваем, что здесь, скорее всего, не факт, что после совершения преступления может последовать какое-то наказание, или не так это?
Я не склонен вот так вот обобщать, поскольку дело не в конкретном, не в системе именно сотрудников государственной безопасности, не в системе какого-то конкретного, некой конкретной структуры, которая отличается безнаказанностью. А дело скорее в конкретном человеке, который имеет какой-то ресурс, который помогает ему избежать ответственности, независимо от того, в какой системе он работает, поскольку не раз имели место факты, когда какой-либо сотрудник какой-то структуры попадал в неприятную ситуацию, да, или против него возбуждалось уголовное дело, и чудесным образом оказывалось, что этот сотрудник был буквально за день до этого события уволен. И поэтому я не склонен говорить о том, что система встает горой на защиту своих сотрудников. Но в то же время, если мы говорим о каком-то отдельном сотруднике, у которого мама, папа, двоюродная бабушка работает где-то каким-то высокопоставленным каким-то лицом, да, либо он имеет какого-то высокопоставленного покровителя, неважно при этом, где и в какой системе он работает, предпринимаются некие меры, направленные на то, чтобы это лицо каким-то образом избежало ответственности.
Это адвокат Сурен Аванесян, сейчас как раз с нами на связи Валерий Борщев, правозащитник, член московской хельсинской группы. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Да-да, добрый день.
Как полагаете, если говорить грубо, о преступлении и наказании в Российской Федерации, эта система у нас работает или нет?
Она работает по-разному. Вот не случайно поднимается вопрос о наказании представителей правоохранительных органов, потому что это действительно стало притчей во языцах. Замечу, кстати, что Уголовный кодекс в 63-й статье о отягчающих обстоятельствах отмечает, что преступления, совершенные сотрудником правоохранительных органов, это отягчающие обстоятельства. Но применяется ли оно? Мы сплошь и рядом видим корпоративные отношения. Я занимаюсь тюрьмами, вот общественным контролем над тюрьмами, и мы сплошь и рядом видим, что сотрудники того же ФСИН, замеченные в преступлениях, не наказывают. Да вот недавно в Копейске был бунт, член ОНК написала, что вот там такой-то избивал людей, его уволили. Уволили, что косвенно доказала справедливость этих слов. Однако он подал в суд, и ее осудили за клевету, и сейчас мы собираем деньги, чтобы восполнить этот штраф. То есть корпоративная солидарность правоохранителей зашкаливает. Хотя я должен сказать, что когда Чайка был министр юстиции, я был тогда председателем общественного совета при министре по вопросам о правоохранительной системе, он довольно активно боролся с ФСИНовцами. Но сейчас ограничивается тем, что вот коррупция. Дан сигнал. За коррупцию наказывать. Да, наказывать. А вот насильственные действия, истязание людей, пытки, это нет, это проходит. Это довольно часто. Вот в Карелии я был в тюрьме, разговаривал с Эльдаром Гадиным. И таких примеров можно привести немало. В Абакане там тоже...
Валерий Васильевич, вещи. Да, здесь сразу хочется уточнить. Вы сосредоточены, безусловно, на работе Федеральной службы исполнения наказаний в Российской Федерации и много можете рассказать про них. Но вот эта практика корпоративной солидарности, она по-прежнему работает и в отношении других представителей правоохранительных органов?
Да, да, она работает, она в целом. Это я просто привожу пример, поскольку это как бы знаю лично, но то же самое можно сказать и о других ситуациях. Ну, например, при задержании. Вот опять же неделю назад, это тоже, правда, тюремный СИЗО я был, там человека задерживали, его при задержании избили. Адвокат подал письмо в Генпрокуратуру. Ноль реакции. И хотя там избиение серьезное, там повреждена рука, есть подозрение на инсульт. Нет, корпоративная атмосфера, корпоративные отношения главенствуют.
Да, это Валерий Борчев, правозащитник, член Московской хельсинской группы. Сейчас обращаюсь к Сурену Аванесяну, адвокат, который сейчас с нами в студии. Сурен Аганасович, но кроме того, что мы знаем прекрасно об этой корпоративной солидарности, притча во языцах, так о ней говорит Валерий Борчев, мы еще знаем и о том, что мы с ней интенсивно боролись последние годы. И общественные организации, движения целые возникали для того, чтобы этому как-то противостоять. Результат-то какой-то есть или нет?
Я согласен с уважаемым моим оппонентом с тем, что правоохранительные структуры при обращении какого-то фигуранта уголовного дела либо его адвоката, безусловно, всеми возможными и невозможными законными и незаконными способами способствуют тому, чтобы нарушитель, вот именно лицо, должностное лицо, которое обязано блюсти закон, оно его нарушает, чтобы это лицо избежало ответственности. Но мы говорим о том, вот здесь и уважаемый мой оппонент сказал о том, что обращается по жалобам, соответственно, допустим, конкретно во ФСИН, да, о нарушении права конкретного заключенного, и Федеральная служба исполнения наказаний, безусловно, горой встает за своего сотрудника, и это, безусловно, неправильно. Да, этого быть не должно, поскольку должна проводиться объективная проверка, и в том случае, если сотрудник нарушил закон, он должен понести за это ответственность.
В идеале, конечно, все должны жить по закону, и все должны отвечать по закону. Вопрос в другом. Мы долго за это боремся. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени. Результат-то какой-то есть этой борьбы? Мы хотя бы на шаг продвинулись?
Результат, я думаю, в том, что когда подобное нарушение получает некую огласку, становится, выходит за рамки вот этой вот системы, то есть до этого, вот раньше это варилось все в рамках одной системы, и в рамках этой системы были две противоборствующие стороны, то есть одна сторона защиты, да, вместе, допустим, с фигурантом уголовного дела, осужденным либо привлеченным к уголовной ответственности, с другой стороны правоохранительная система, либо служба исполнения наказаний. И вот в рамках вот этого вот... скажем, единоборство, да, как правило, правоохранительные органы использовали механизмы против лома нет приема, то есть на их стороне сила, и они это использовали не церемонясь. Сейчас, когда это получает некую общественную огласку, когда вокруг этого вопроса начинает формироваться определенное общественное мнение, безусловно, сварить это, вот, скажем так, в своем котле не получается. И благодаря, опять же, вот действиям таких, как вот мой уважаемый оппонент, да, как правило, ну, наверное, не как правило, а скорее... чаще и больше стало больше справедливости в случае вот вынесения подобных решений.
И законности, я правильно понимаю?
Ну, я не говорю о том, что стало все законно, чудесно и замечательно, но, во всяком случае, стало ее хоть немного, но больше.
Это Суран Аванесян. Возвращаемся к Валерию Борщеву, правозащитнику, члену Московской Хельсинской группы. Валерий Васильевич.
Да-да.
Да, вот по ощущениям, вы лет 200 уже занимаетесь правозащитной деятельностью, поэтому вы наблюдаете за всеми событиями, что называется, в динамике. Так вот, если говорить о динамике последнего времени, то можно ли говорить о том, что да, благодаря огласке, благодаря активным действиям общественности, гражданского общества, какое бы оно ни было, мы потихонечку все-таки движемся в нужном направлении или нет?
Несомненно, прозрачность, огласность – это самый сильный инструмент, и это действительно действенно. Там, где есть прозрачность, там, где подключается гражданское общество, СМИ, мы получаем результат. Ну, я могу сказать, что в 90-е годы мы с моим другом Валерой Абрамкиным боролись с таким зло, как пресс-хаты. Это было весьма распространено. И добились успеха. То есть, ну, понятное дело, что пресс-хаты мы не ликвидировали, но их стало намного меньше. Во всяком случае, вот я только за свою практику только две пресс-хаты видел в последнее время.
Давайте я просто поясню слушателям, что пресс-хат имеется в виду камеры отдельные, в которых заключенных, ну, как это, били, применяли...
Да. Их помещают к определенным сидельцам, которые выполняют задание следователя, чтобы сломать осужденного, чтобы он подписал то, что от него требует следователь. Это такая еще одна корпоративная связка следователя с уголовниками. Вот. Нет, конечно, эффект есть. Прозрачность и гласность – это самый сильный инструмент. Именно поэтому сейчас идет мощная борьба против общественного контроля, поскольку как-то поняли, что это весьма-весьма, так сказать, действенно. И даже президент на встрече с СПЧ дает указание разобраться с теми или иными фактами, которые он получает. Вот. И сейчас действительно вот такая идет напряженная борьба за действенность общественного контроля, потому что это для нарушителей закона весьма-весьма опасно.
Вам работать стало сложнее?
Сейчас да. Сейчас да, поскольку вот идет такая накат на общественный контроль. Поскольку я автор закона об общественном контроле, 90-е годы его представлял и проживали мы его, должен сейчас происходит некоторый откат. Но тем не менее, что-то получается. Тем не менее, еще мы живы.
Ну и вот важное уточнение по поводу двух закрытых структур. Все-таки дело мы имеем, вот если говорить о конкретном происшествии, с одной стороны, с Федеральной службой безопасности, а с другой стороны, с Министерством внутренних дел. А противостояние, если можно так вообще говорить, старое, которое уходит своими корнями еще во времена Союза Советских Социалистических Республик. Так вот,
конечно.
Да. Вот здесь правда, на чьей стороне может быть и за кем сила, если хотите?
Ну, сила, конечно, за ФСБ, поскольку мы знаем немало примеров. Вот знаменитый случай на Ждановской, когда милиционеры убили сотрудника КГБ, и Андропов с этим разбирался. Это действительно старая история. Но тут, не отдавая симпатии или антипатии, я считаю, что закон един для всех. Абсолютно для всех. Пусть это будет ФСБ, пусть это будет МВД, пусть это будет кто угодно, он нарушил закон, должен нести наказание. А ФСБ действительно претендует на особое положение.
По вот этой конкретной истории у вас вызывает вопросы то, что мы до сих пор не знаем о возбуждении уголовного дела? Или полагаете, что на самом деле процесс идет, просто нас еще не оповестили?
Я боюсь, что там делается все, чтобы дело прикрыть. Я боюсь, что этот могущественный собрат правоохранителей, он действует достаточно активно и хочет, чтобы дело замяли. Удастся ли ему? Большой процент, что может удастся.
Это Валерий Борщев, сейчас опять возвращаюсь к Сурену Аванесяну. Сурен Аганесович, то, что мы не знаем об уголовном деле, то, что нам не рассказывают никаких деталей о том, что дело передано в военную прокуратуру, о чем это все говорит?
Пока это нам не говорит ровно счетом ни о чем, поскольку все-таки прошло два дня, да, Иногда уголовное дело возбуждается в тот же день, иногда оно возбуждается через какой-то промежуток времени, но 2 дня – это слишком маленький срок, чтобы делать какие-то выводы. И я повторюсь, поскольку уважаемый, я думаю, что уважаемый коллега со мной согласится, в колониях для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов находятся как бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности, так и бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, иные сотрудники, да, то есть есть судебная практика по делам в отношении сотрудников. Люди привлекаются к уголовной ответственности, осуждаются и отбывают наказание. Статистики у меня нет, процентного соотношения, сколько сотрудников бывших ФСБ, сколько сотрудников бывших МВД, но они есть. И поэтому, если, вот я опять же вернусь к тому, что я сказал до этого, если взять по умолчанию некоего сотрудника ФСБ просто как такового, безо всяких таких каких-то побочных, дополнительных каких-то опций в виде высокопоставленных покровителей, то в случае совершения уголовно наказуемого деяния и его изобличения в совершении этого деяния, он привлекается, как правило, к уголовной ответственности. Очень часто бывает так, что он оказывался за день до этого буквально уволен
уже. Но это такая, да, распространенная практика у нас, да.
Да, ну то есть она есть, да, и поэтому я опять же повторю, что дело здесь не в системе все-таки, вот по конкретным преступлениям, да, не по системе вообще, потому что вот с ранее высказанной позицией я согласился. Да? Но по конкретным преступлениям, если у человека есть какие-то высокопоставленные покровители, то они, безусловно, подключаются к борьбе за этого, соответственно, за преступника, который нарушил закон. И опять же, я не склонен говорить о системе. Почему? Потому что все мы помним резонансное ДТП на Ленинском проспекте, где, да, был задействован, если вы помните, вице-президент, если не ошибаюсь, Лукойла.
Да.
Да? Но здесь не приходится говорить о том, что некой неприкосновенностью пользуются сотрудники Лукойла или какой-то или был случай, опять же, когда генеральный директор какого-то ООО сбил известную актрису, да, помните, насмерть тоже был трагический случай, и за него тоже пытались заступиться. Вот, но мы не говорим о том, что система защищает генеральных директоров ООО, да, а мы говорим о конкретном человеке, совершившем конкретное преступление,
за которое заступаются конкретные люди. Все эти факты свидетельствуют о том, что система в любом случае сбоит. Если вообще у людей возникает желание заступиться и, более того, не находят рычаги, чтобы вот это заступничество каким-то образом организовать, значит, система сбоит конкретно. И говорить о том, что она работает, ну, было бы, ну, мягко говоря, тоже не совсем правильно. Сейчас вернемся к Валерию Борщеву. Валерий Васильевич.
Да-да.
Да, вот сейчас смотрите. Конкретные происшествия. ДТП резонансное в Заполярье, имеется в виду ДТП с участием командующего МВДВ. Здесь, на Новом Арбате, ДТП. Какова вероятность, что эти происшествия будут объективно расследованы в сегодняшних условиях в Российской Федерации?
Ну, я думаю, небольшая степень вероятности. Она, разумеется, присутствует. Конечно, бывает случаи, да, я тоже бывал в этих колониях, где сидят представители правоохранительных органов, там есть представители разных силовых структур, вот, это верно. Но, повторяю, тут избирательность, понимаете, вот еще скажу, сейчас дали отмашку брать всех за коррупцию. Берут, это правда, за коррупцию берут.
Реймер подтвердит, да.
Да, а вот насчет ДТП отмашки нету. Я не слышал такого, чтобы вот наказывали всех, кто нарушает закон. Поэтому вот эта корпоративность, она действует, я могу сказать по своему опыту. Вот посылаем мы свой акт, проверили, написали жалобу. Нам пишут, факты не подтвердились. Ну, господа, ну, пригласите нас, проверьте, что еще, у нас есть какие-то аргументы, доказательства нет, сразу становится на сторону правоохранителей. Вот это одна из таких, один из признаков корпоративности. То есть они мгновенно выделяют, и им больше доверия. Да и в судах, вот я бываю часто в судах, рапорт. Это представитель полиции, это такой как бы абсолютного доверия документ. А то, что говорит адвокат, это уже ставится под сомнение. Нет, корпоративность, она работает.
Это Валерий Борщев. Суран Наганасович, что можете добавить? Вот насколько возможно объективное расследование сегодня у нас?
Я более оптимистично настроен по отношению к данному конкретному делу. Я полагаю, что все-таки с учетом общественного резонанса вокруг этого вопроса будет, безусловно, некое освещение. Да, безусловно, будут некие процессуальные действия. Я полагаю, что, скорее всего, это закончится возбуждением уголовного дела. Если этого не произойдет, значит, опять же, я склонен считать, что вот этот прапорщик имеет пытается избежать ответственности не потому, что является частью некой системы, поскольку вот мой коллега согласился с тем, что привлекаются к ответственности и получают приговоры сотрудники силовых структур. Могу предполагать, что если ему удастся каким-то образом избежать ответственности, то это не произошло без участия каких-либо влиятельных покровителей.
Валерий Васильевич.
Да-да.
А что мы вообще можем сделать для того, чтобы, ну, по крайней мере, сделать все возможное, чтобы это расследование было объективным?
Очень многое. Не упускать из-под контроля. Постоянно держать под контролем, постоянно информировать общество, ставить перед правоохранителями вопросы, очень даже для них неудобные, настаивать на их ответе. И это дает эффект, это дает очень хороший эффект, потому что что такое гласность? Это значит, человек теряет репутацию, она, правда, в обществе у нас не очень ценится, а вот для карьеры она важна, для карьеры важна. И поэтому, если представитель правоохранительной системы попадает в поле зрения СМИ, и о нем говорят, и говорят не лучшим образом, он понимает, что успеха он не достигнет. Поэтому у вас ваш ход. Так что карты в ваших руках.
А вы?
Ну и мы, разумеется. А мы только в тандеме с вами можем иметь силу. Так что тут должен быть союз СМИ и гражданского общества, правозащитного сообщества. Так что и действительно можно добиться. Я думаю, что если мы будем вот вместе так сообща придавать гласности такие нарушения и добиваться наказания виновных, дело может сдвинуться.
Спасибо. Это был правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев. Валерий Васильевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Дальше уже продолжим без вас. Поэтому, ну что, удачи вам, Валерий Васильевич.
Спасибо.
Ну, а адвокат Сурен Аванесян с нами останется, и уже после информационного блока и рекламы будем подключать нашу аудиторию для того, чтобы вместе со слушателями обсудить происходящие события и, естественно, поставим под вопрос возможность объективного расследования этих резонансных происшествий, которые случились за последние недели в Российской Федерации. Перед тем, как мы уйдем на новости, новость от нашего слушателя и по совместительству депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Он пишет нам в Твиттер следующее. В Госдуме с минуты на минуту выступит глава Росавиации с сообщением о мерах, принимаемых для разрешения ситуации с ВИМ-Авиа. Так что следите за нашими информационными выпусками. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня говорим о возможности объективного расследования, о возможности наказания за совершенные преступления в Российской Федерации, когда речь идет о правоохранительных органах, о силовых органах, о закрытых системах, о корпоративной солидарности. Долго с этой проблемой в России боролись. Ну и к чему мы пришли, пытаемся понять сегодня после двух резонансных дорожно-транспортных происшествий. Одно в Заполярье с участием главы главкома ВДВ, а другое здесь, в Москве, на Новом Арбате, буквально два дня назад с участием сотрудника Федеральной службы безопасности, который сбил на разделительной полосе сотрудника же Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сейчас уже будем подключать аудиторию, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Да, и с нами адвокат Сурен Аванесян, а телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7 925 888 8 8 94 8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и начнем с телеграма. Кант пишет: дела в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности находятся на особом контроле. Специальные донесения направляются руководителю Главного военного следственного управления. Как бы пояснение дает Кант по поводу происходящих событий. Обращаюсь к Сурену Аванесяну. Сурен Аганесович, сталкивались ли вы с тем, что, да, как-то противодействует со стороны Федеральной службы безопасности, если это их дело касается? Или наоборот, сейчас как-то ситуация изменилась?
Зависит от дела именно, да. Если мы говорим о каком-то преступлении, связанном с совершением сотрудника Федеральной службы безопасности какого-то противоправного деяния в отношении общественности вне рамок этой системы, то это расследуется достаточно тщательно, достаточно внимательно, и достаточно часто имеют место уголовные дела с последующими приговорами. Если мы говорим о том, что мы, если говорить о каких-то должностных преступлениях в рамках своей работы, в рамках работы в системе, о чем говорил мой оппонент несколькими минутами ранее, то в этом случае любая система, будь то Федеральная служба безопасности, МВД или какая-то иная, встает на сторону своего сотрудника.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я хотел бы вот уточнить вопрос. Вот с важным местом в этой системе суд, естественно, является. Она не может нормально работать без нормального суда. Я вот помню, при советской власти судьи народных заседателей избирались. Сидело 3 человека, судья, избранный прямым выборами, и 2 народных заседателя тоже избранные. И вот они втроем решали. При царе, я знаю, даже коронный суд, он состоял из 3 судей царем назначенных, и там от купцов, от аристократов. А у нас один человек сидит, женщина, она вообще понимает, что вот, или она просто подписывает, что ей прокурор и следователь принесли. Вот как один человек вообще понять может что-то?
Спасибо, принимается.
Да. И здесь тоже не приходится говорить о какой-то системе. Здесь какие-то судьи, безусловно, вдумчиво, тщательно и очень кропотливо подходят к уголовному делу, находящемуся в его производстве. Какие-то судьи особенно не заморачиваются с этим вопросом, да, и стараются рассмотреть его как можно быстрее, не особо углубляясь в детали. Поэтому здесь, опять же, мы возвращаемся к пресловутому человеческому фактору.
Владимир пишет: бывшего главу таможни Беленинова кто вывел из-под расследования? То-то же, пишет Владимир. Это из сообщений наших слушателей, которые приходят на наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Андрей, я в свое время являлся сотрудником московской милиции на тот момент. И вот был случай, как бы в одном из ночных заведений получилась массовая драка. Участниками драки, ну, даже зачинщиками, были 3 сотрудника ФСБ, звание майоров и подполковников. Но мы приехали 2 экипажами, стали их задерживать, само собой. Они оказались сопротивление, пришлось применять боевые приемы. То бишь, ну, натрескали мы им хорошенько. А когда привезли в райотдел полиции ближайший сдавать, оказались у них удостоверения. Ну, как бы мы рапорта написали, и все, как бы смену, и ушли. А утром при сдаче смены нас вызвал комбат, говорит: ребята, собрались в аэропорта, отделенческие, мол, уже дело замяли, к нам уже приезжали, ну, понятно, что там с коньячком к комбату приезжали, вот, но дали намек, что если, как бы, мы сейчас не уберемся в аэропорта, то у нас будут очень большие проблемы по службе, и не только у нас, а даже у руководства нашего подразделения.
Это сколько лет назад было?
Это было, ну, буквально 7-8 лет назад, а как бы, я просто скажу, сотрудников ФСБ, если сажают, то тяжкие преступления, торговля наркотиками, убийства, а вот какие-то мелкие, которые простого гражданина по 3-ку могут отправить, обычно сотрудников там, ну, хулиганку, драки, побои, обычно это все заминается, и сотрудник уходит чистый и чуть ли не святым.
То есть они по-прежнему в касте неприкосновенны?
Ну, за нетяжкие преступления, негромкие, да. А если громкие преступления, то это все тихо. Его, конечно, посадят, но это будет все так тихо. Поэтому говорю, за мелкие преступления небольшой и средней тяжести обычно их либо увольняют, это в небольшом звании, а эти в большом, то как-то на тормозах спускают все это.
Наверняка у вас знакомые до сих пор в силовых структурах остались, и они как-то ситуацию на сегодняшний день описывают, возможно, какие-то аналогичные истории вспоминают.
Ребята, да. Идет разговор по поводу сбитого гаишника, как бы, ну, скорее всего, вот этот прапорщик, просто там его, скорее всего, посадят, да, и, но это будет все так тихо, что электорат об этом никогда ничего не узнает,
все это на тормозах сейчас спустится, но через 3 недели граждане забудут про это, и новостям просто будет негласная команда, радиостанция, телевидение, ну, не поднимает эту тему вообще.
Спасибо, принимается, ну, как сотрудник радиостанции, просто с трудом представляю себе команду, после которой мы ничего не будем рассказывать об этом происшествии. По собственному опыту могу сказать, что таких команд не поступает. Поэтому, если будут утаивать, то на уровне вообще доступа к любой информации, которая касается этого дела, еще раз напомню, опять же, военная прокуратура этим будет заниматься. Что там из недр прокуратуры до нас донесется, большой вопрос. Так или иначе, будем делать все возможное. Ваш комментарий, Сурен Аганесович.
Соглашусь с предыдущим слушателем о том, что очень часто бывает, между конфликтами с различными правоохранительными структурами те или иные высокопоставленные руководители стараются замять этот конфликт.
По-свойски.
Да, называется добрым словом и пистолетом, да, то есть с помощью каких-то добрых слов и каких-то угроз или каких-то иных каких-то способов воздействия. Происходит это потому, что любой структуре ни к чему совершенно какие-то показатели, портящие их динамику и показывают их статистику, вернее, показывающуюся о том, как они чудесно движутся к светлому будущему и какие кристальные люди у них работают. И поэтому происходит это не только в Федеральной службе безопасности, это происходит и в прокуратуре. Аналогичный случай, рассказанный этим слушателем, был, когда сотрудники ДПС остановили сильно пьяного сотрудника прокуратуры. И тоже этот конфликт пытались замять представители прокуратуры. Но точно так же бывает, когда сотрудники именно Министерства внутренних дел ведут себя крайне недостойным образом в отношении каких-то обычных граждан, и система Министерства внутренних дел заступается за своего сотрудника. Потому что, во-первых, ни к чему им, как они считают, портить свои какие-то показатели, да, и если вы помните, вот бывший министр внутренних дел...
Рашид Гумарович Нургалиев.
Совершенно верно, да, сказал, что вот с сегодняшнего дня вот у нас коррупции нет. Вот мы лучшие, да, вот мы самые чистые, мы самые кристальные, мы победили коррупцию. Это происходило в тот же день, когда, соответственно, было несколько чудовищных преступлений, совершенных сотрудниками Министерства внутренних дел.
Чем это покрывательство заканчивается, мы тоже помним, потому что была история майора Евсюкова. А тогда тоже старались как-то не выносить ссоры из избы, и вот это ощущение вседозволенности закончилось стрельбой в супермаркете.
Совершенно верно.
А потом реформа и Министерство внутренних дел.
И слетело несколько высокопоставленных руководителей, в том числе начальник ГУВД города Москвы, из-за неосторожно сказанной в эфире фразы. Да? Поэтому говорить о том, что... здесь я, опять же, никоим образом не склонен защищать систему, но я хочу сказать, что основную роль играет все-таки человеческий фактор в зависимости от того чувства собственной безнаказанности, которое порождает у конкретного человека. Потому что, если вы помните, опять же, были несколько достаточно громких и таких общественно-резонансных дел, связанных с автомобилями скорой помощи.
Да.
Да, когда не уступали дорогу автомобилям скорой помощи, и, безусловно, машине скорой помощи дорогу надо уступать всегда и независимо ни от чего. Да? Я стараюсь уступать не только, когда у него включены какие-то спецсигналы, да, но и просто так. Но в то же время сейчас, опять же, если посмотреть в сети и в каких-то средствах массовой информации, некоторые водители почувствовали себя какой-то высшей кастой и стали себя вести просто на дороге откровенно по-хамски. Некоторые водители, да, но это опять же, вот, соответственно, вот этот вот общественный резонанс вокруг этого события вызвал чувство безнаказанности у конкретного человека.
Макс пишет, но если эта вседозволенность случается так часто, то, может быть, это все-таки система такая, спрашивает Макс.
Ну, я не могу судить о системе в целом. Вообще, безусловно, то, что если Макс спрашивает о системе правоохранительной или о системе в стране вообще.
Правовой. Понимаете? Знаете, вот нельзя говорить только о правовой. Там и судебная, и правоохранительная, там и силовики, и те, кто принимают решения. Вот это вот все.
Ну, тогда мы с вами уйдем в глухие совершенно дебри, поскольку это работает не только в правоохранительной системе, да, и в правовой системе, это работает и в медицине, и где-то еще, да, и любой человек перед тем, как пройти какой-то курс лечения, старается поставить на уши всех своих знакомых, не работает ли у него мама, папа или двоюродная бабушка в какой-то системе, в системе здравоохранения, для того, чтобы получить какое-то исключительное отношение к себе.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
такой вопрос, не вопрос, а скорее наблюдение. Вот вообще в такой простой ситуации, как вот это случилось с этим автомобилем ФСБ, ведь она элементарная ситуация, все там ясно, следствие там особо там не нужно проводить.
А почему, можно пояснить, а что ясно вам, например?
Ну, ясно, как там были нарушены правила дорожного движения, это ясно. Кто был за рулем, ясно.
А как? Нет, подожди. Я просто смотрел несколько видео, и там видно, что по разделу с проблесковым маячком едет на большой скорости автомобиль, судя по всему, принадлежащий Федеральной службе безопасности. Видел, как на разделительной полосе стоит сотрудник ГИБДД, развернувшись боком к движению, таким образом его в темноте практически не видно. И вот в этой ситуации кто прав, кто виноват?
Ну как, если у него не был включен звуковой сигнал, он в любом случае был виноват. В любом случае. Это означает, что он не имел права, преимущественное право движения, не мог выезжать на разделительную полосу.
Так.
Потом он должен был в любом случае убедиться в безопасности маневра. Вот сотрудник ГИБДД стоял, его там было не видно, но тем не менее он стоял на такой полосе, где никто ехать не должен. Он не нарушал, он под машину не прыгал. Он стоял по своим служебным каким-то делам. В любом случае его сбили. В любом случае он не был виноват в том, что его сбили.
Безусловно.
Стоял.
И?
Да. Вот и система пытается, знаете как, вот это дело завуалировать, замять. И она вызывает подозрения вообще ко всем правоохранительным органам, какие бы ни были. Мы тут уже даже договорились до медицины.
То есть подрывает доверие автоматически, сразу?
Подрывает, безусловно, вот это муть всего этого. Почему бы просто не провести суд и там... Как у нас, мало ли у нас сколько людей избивает, и человек получает там какие-то 5 там, лет поселения, и все. Это же не генерал ехал, в конце концов, за рулем-то ФСБ, а прапорщик, он выполнял такие же обычные водительские обязанности.
Я вот забыл, как вас зовут, простите, возможно, вы не представились, или я не записал.
Возможно, я не представил, Денис.
Да, Денис, вот смотрите, с вами вступает в такой заочный диалог, спор, наш слушатель Константин 692 пишет, какая разница, как совершится правосудие, тайно или явно, главное, чтобы оно совершилось.
Специально это... Закрывать вот специально, снимать номера, это вот и вызывает подозрение. Вот нам было бы все равно, совершилось ли оно тайно, если бы мы же все равно на суд не пошли бы на этот, мы не знали бы. Но когда ГАИ приезжает и снимает номер, и потом вот неясно до сих пор, возбудили уголовное дело, не возбудили. Если это не ясно, но такой вопрос не могут дать ответ простой, то это уже сокрытие почему-то происходит. А уж если это тяжкое преступление было, мы можем делать любые выводы.
Спасибо.
Там, да.
Спасибо, принимается. Это был Денис. Есть что добавить, Сурен Аганасович?
Я бы, наверное, добавил здесь только следующее, что абсолютно правильно сказано, что неважно, как гласно или негласно, но правосудие должно свершиться.
Вот сразу уточню, почему неважно? Мы же общество, слушайте, мы задаем вопросы, а нас как будто бы игнорируют и говорят, ну, не ваше дело.
Потому что мы не знаем и не можем знать, куда направлялся. Мы исходим из того, что водитель, прапорщик Федеральной службы безопасности от нечего делать поехал кататься на машине со включенной мигалкой. Да? Я считаю, это неправильно так считать, поскольку мы не знаем, куда ехала эта машина, с какой целью она была направлена, и знать мы этого не можем. Это вопрос, относящийся к компетенции Федеральной службы безопасности. И если это действительно содержит сведения, не подлежащие оглашению, значит, они не должны оглашаться.
Даже если это принципиально важно для того, чтобы там граждане Российской Федерации, да, доверяли Федеральной службе безопасности, или, например, осознание того, что меньше будут доверять Федеральной службе безопасности, полагаете, это вообще не играет роли?
Я хочу, чтобы вот очень важно понять следующий момент, да, безусловно, имело место ДТП, за которую виновный должен понести ответственность, но, опять же, хочу, чтобы меня правильно поняли, никоим образом не стремясь выгородить водителя этой машины, допускаю, что машина находилась на каком-то спецзадании, мне это неизвестно. Ну и поскольку Федеральная служба безопасности, работа ее очень часто связана со сведениями, составляющими государственную тайну, оглашение этих сведений просто так не происходит. То есть они должны быть в соответствующем порядке рассекреченными, после чего могут быть преданы огласке, либо не преданы огласке. Но процедура, да, оглашение таких сведений, оно достаточно строгое, и на уровне вот давайте или не давайте, оно не происходит.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, конечно, рада, что я с первого раза дозвонилась в эфир.
Очень рада, что попала на вашу волну. Спасибо большое. Вот 2 дня я просто хожу как будто под огромным колпаком из тумана. Со мной, можно сказать, такое впервые в жизни. Я под большим впечатлением, честно говоря. Мне хочется реально, вот, положа руку на сердце, простая гражданка я этой страны, хочется уехать из этой страны. Вот это для меня как какая-то точка, что здесь, как говорится, все кончено, надежды нет.
Почему?
Вот просто сказать фамилию, вот такой-то там товарищ Сергей Федоров, там, я не знаю, простите за аналогии. Если бы сбил его какой-то Вася, мы все понимаем, что этого Васю бы сейчас уже показывали на Марсе. Вот, и говорили, что надо властям таким вот запретить там еще ужесточить штрафы в 10 раз всем гражданам России, чтобы они лучше все ходили пешком или передвигались на велосипедах в минус 35, вообще их лишить любого транспорта и освободить дорогу важным людям, ГИБДД и ФСБ. Но вот когда такое происходит, просто очень показательно, что мы никто, звать нас никак, на нас плюют, а у руководства просто стоит какая-то организованная преступная группировка. Простите, это мое мнение.
Спасибо, принимается.
Пожалуйста.
Кстати, хотите историю жизни? Есть такая организация, «Синие ведерки», наверняка знаете, да, движение, да, которое как раз борется с привилегиями на дорогах. Я с Петей Шкуматовым давно знаком, координатором этого сообщества, и он мне рассказал, как он занялся правозащитной деятельностью. Выглядит это, выглядело примерно следующим образом. Я прошу прощения у Петра, если вдруг выдам какую-то секретную информацию. «Был прекрасный весенний день», описывал вот это Петя. «Я, наслаждаясь солнышком, вышел, купил себе пиво, переходил дорогу по пешеходному переходу, никому не мешал, шел строго соблюдая правила дорожного движения». И какая-то бранная лексика, сволочь там, предположим, проехала с проблесковым маячком, да так дерзко, что выбили у меня из рук, он задел зеркалом, вот это вот все великолепие, которое он нес домой, наслаждаясь весенним солнцем. И после этого он сказал, что я больше терпеть не могу. И занялся, собственно, той деятельностью, которой занимается по сей день. Вот здесь похожая, конечно, зарисовка от нашей слушательницы, для которой эта конкретная история тоже стала определенной точкой отсчета, но не для того, чтобы бороться, а для того, чтобы бежать.
Ну, я опять же повторюсь, что я считаю, что мы достаточно скоро узнаем исходные данные этого водителя, и не узнали до сих пор, все-таки по причине того, что процедура оглашения персональных данных действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, она не так проста и не происходит вот на раз-два, требует некоторого времени.
Еще один звонок успеем, после этого я запущу голосование. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, вот не был включен, да, был включен проблесковый маячок, не было спецсигнала. У нас правила дорожного движения созданы для всех. Это реально идет выгораживание сотрудника просто-напросто, да. И это у нас на каждом шагу, правильно сказала девушка. У нас сбивают детей на пешеходных переходах. Они ездят ужасно. А у нас пытаются отобрать все машины и пересадить нас на общественный транспорт. И что бы вы ни говорили, налоги, стоимость бензина. Вот разговор идет только об этом.
Спасибо, принимается. Плюшевый 80-й пишет. Это неправда, мнение эмоциональное. Каждый день происходят сотни ДТП, в которых страдают и гибнут люди, о которых мы понятия не имеем. Здесь же, прошу прощения, сейчас убежала, здесь же раздуто безобразно СМИ и либералами. Так пишет Плюшевый 80-й, а в том числе и о нашей дискуссии. Ну и сейчас я уже запускаю голосование. Вопрос, который у нас был задан нашим слушателям, в том числе и в Телеграме, говорит Москва, и я его просто продублирую для того, чтобы в телефонном голосовании был тот же самый вопрос. Значит, он звучит следующим образом. Спустя несколько суток после громкого ДТП на Новом Арбате, в котором погиб полицейский, сообщение о возбуждении уголовного дела так и не поступило. Вы расцениваете это как? Попытку виновных в ДТП уйти от ответственности? Если да, тогда голосуйте 134-21-35. Если как обычную работу следствия уголовные дела могут возбуждать только после детального анализа происшествия, вы голосуете 134-21-36. Если упростить, звучит это так. От вас что-то хотят утаить. 134-21-35. Нет, вы полагаете, просто ведется работа следствия и верите в объективность расследования. Это 134-21-36. От вас что-то пытаются скрыть. 134-21-35. Нет, просто следствие идет. 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, в другом случае, один и тот же 8495. Ну, кстати, как бы вы ответили, Сурен Оганесович?
Я бы, наверное, затруднился выбрать какой-то один из двух вариантов, поскольку, безусловно...
И то, и другое возможно, безусловно.
Абсолютно возможно все, да. Поэтому какому-то варианту... Но на сегодняшний день я все-таки склонюсь больше ко второму варианту. Вот, потому что, опять же, здесь вот слушатель говорил, что были включены световые сигналы, не были включены сигналы звуковые. Но даже все включенные и звуковые, и световые сигналы не дают права давить людей на улице, будь то сотрудник ДПС или кто угодно иной.
Потому что водитель автомобиля со спецсигналами должен быть уверен в безопасности его собственного маневра.
Совершенно верно. То есть включенные спецсигналы дают право преимущественно проезда на дороге, наказывают тех водителей, которые не уступают автомобилям, оборудованным спецсигналами, но не дают права, и, соответственно, законы физики действуют на автомашины, независимо от включенных или выключенных светозвуковых сигналов.
7373948, еще один звонок примем, пока идет голосование, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, год назад или полтора в Москве, ну, в Новой Москве расстреляли целый наряд двух полицейских, которые задержали Ниву с иногородними номерами, с пьяным водителем, их расстреляли. И до сих пор ни гугу, ничего. Фамилия, которую расстрелял, про Катакуля указано, была Константинов. Вы слышали об этом что-нибудь? Спасибо большое.
Спасибо, принимается.
Я вот боюсь ошибиться по поводу конкретно именно этого дела, но что-то подобное я слышал. Мне неизвестно о развитии этого дела. Мне
чем завершилось?
Абсолютно неизвестно, да. Но, опять же, непонятно, кто это были. Не нашли ли их, потому что не захотели искать, потому что
или нашли.
Не хотелось работать, да, или нашли, и оказалось, что это какие-то вот неприкасаемые люди, опять же, неизвестно, откуда и кто. Мне совершенно неизвестно, могу только предполагать, чего мне не хочется делать.
Ну, это как с этой бандой, орудовавшей в Подмосковье. Долгое время вообще ничего не было слышно о судебном процессе, пока там не было совершено дерзкое преступление и попытка побега с перестрелкой в здании суда. Тоже никто не помнил об этом судебном заседании, потому что оно длилось уже год.
Ну, здесь был некий резонанс, безусловно, после задержания, да, после чего ситуация потихонечку съехала на нет по причине, опять же, уменьшения общественного интереса к этой ситуации. Поскольку, вот опять же, слушатель говорил о том, что, возможно, будет дана команда радиостанциям там эту тему замалчивать, но никто не может дать эту команду. Я не допускаю, что это может поступить такой сигнал, да, но, тем не менее, никто не отменяет еще иные средства коммуникации, да, как интернет и так далее. И иногда интернет-сообщество гораздо более активно просто.
Подвожу итоги голосования. Результат следующий. 91% наших слушателей полагает, что от них что-то хотят утаить. Это телефонное голосование. 9% наших слушателей полагают, что просто следствие идет. Ну и что касается интернета, нашего голосования в Телеграм, 86% считают, что от них что-то пытаются скрыть. Ну и 14% полагают, что все нормально. Следствие идет, верят в объективность расследования. С нами был адвокат Сурен Аванесян. Спасибо большое, Сурен Оганесович.
Спасибо.
Приходите еще.